Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Поверх барьеров». Мы назвали ее сегодня «Не стреляй», потому что выстрел необратим. В нашей программе участвуют переводчица Елена Маринчева, писатель и журналист Юрий Макаров, писатель Сергей Шургунов. Рядом со мной в студии мой коллега, писатель русский и украинский Игорь Померанцев.
Не стреляй, Воробьев, не стреляй глупей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парни везет, не стреляй!
Что значит «не стреляй»? В кого не стреляй? Казалось бы, сегодняшняя жизнь, сегодняшняя политика дает ответ на этот вопрос прямой и тупой. Не стреляй в другого человека. Русский солдат, не стреляй в украинца. Но это, собственно, военная постановка вопроса. Это политическая постановка вопроса. Меня, как ведущего культурных и исторических программ, интересует в данном случае чуть-чуть другое. И беспокоит меня не прямое вооруженное столкновение, хотя оно, конечно, беспокоит больше всего. Я говорю немножечко о другом аспекте, о свойстве памяти. Одно из главных свойств памяти – это память об обидчике. Если кого-то хоть раз в детстве обижали, а обижали ведь всех, если кого-то били, причем били несправедливо, то человек не забывает своего врага и своего обидчика. И не только его имя и внешность, но вообще все, что напоминает его, весь его голос, запах, воспоминания о том месте, где произошла эта обида, живет в нас по закону психологической травмы. Как говорил Евгений Иванович Замятин, знаменитый русский писатель, «Я боюсь, что у русской культуры есть только одно будущее – ее прошлое». Эти слова сейчас и вообще в последние годы не повторяет только ленивый. Так вот, мне кажется, что при такой российской политике у русской культуры, а именно о ней я хотел бы поговорить, у русской культуры в глазах украинцев, да и в глазах остального мира – не останется даже такого будущего, как ее прошлое. Потому что все, что будет связано с русским, будет проклято. Как вы считаете, это мой невроз или какая-то есть правота в моих словах? Давайте начнем с Елены Маринчевой. Пожалуйста.
Безусловно, в ваших словах есть своя правота. Да, грозит русской культуре проклятие со стороны Украины, и, может быть, даже и не только Украины, за ту возможность агрессии, которую российское государство демонстрирует сейчас. Единственное, что идет речь о более даже драматическом понятии, чем просто о вещах, чем просто проклятие. Почему? Потому что русская культура в Украине, она является частью менталитета людей. На ней основывается мировоззрение людей. Более того, для огромного множества граждан Украины русская культура до последнего времени – это своя, родная, главная культура. И что же получается? Что душевный строй этих людей становится заложником возможной агрессии российского государства. Понятно, что в отдаленной перспективе, когда нынешние события станут строчками в учебнике истории – негатив этот схлынет. Культура есть культура. Она поднимется всегда, и она будет все равно жить. Но до этого времени еще нужно дожить нам, если это произойдет. И, конечно, нужно здесь сказать, что именно сейчас, вот в эти острые дни, украинская интеллигенция, учитывая вот особенность отношения к русской культуре, о которой я говорю, что она не просто так какая-то иноземная культура в Украине. Так вот, украинская интеллигенция настаивает на разделении понятия российского государства и русского народа, русской культуры, русского языка. И вы, наверное, знаете, что некоторое время назад в городе Львове в знак поддержки русского языка целый день разговаривали только на русском. Более того, нельзя забывать, что в числе участников Майдана, в числе защитников украинской государственности полно русских, русскоязычных людей. Там вообще нет этой границы. Вот этот украинский язык, русский язык. И защитники разговаривали и на том, и на другом языке. И здесь важнее, что у тебя за душой, что ты из себя представляешь как человек и что ты думаешь об этих, обо всех событиях. В общем, короткий ответ такой, что да, возможно, грозит проклятие, но не просто проклятие, а драматичнейшие события и вещи стоят за этим понятием. Вот так бы я ответила.
Я хочу чуть-чуть прокомментировать слова для наших слушателей Елены Мариничевой. Она говорила о акции во Львове в поддержку русского языка. На сайте Радио Свобода 25 февраля была напечатана эта новость. Я процитирую из этого обращения. На Украине группа интеллектуалов Львовской области выступила в поддержку русского языка, говорится в новости. Цитата. «Мы требуем от Верховной Рады вновь назначенных членов правительства и исполняющего обязанности президента Украины проводить взвешенную культурную и языковую политику», говорится в этом обращении, которое подписали, в частности, поэт Игорь Калинец, бывший диссидент и политзаключенный общественный деятель Юрий Шухевич, бывший узник ГУЛАГа, чей отец командовал украинской повстанческой армией, Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета во Львове и также бывший заключенный ГУЛАГа. «Украина пережила трагические дни. Мы со слезами на глазах хороним лучших, тех, кого убил режим Януковича. Вместе с тем мы с тревогой слышим фразы о необходимости наступления на восток и юг Украины. Мы против травли людей из-за места жительства или языка общения», подчеркивается в обращении. Я обращаюсь к другому участнику нашей программы, к писателю и журналисту Юрию Макарову. Разделяете ли вы мою тревогу, мой невроз, как я его назвал, и ту мысль, которую выразила Елена Мариничева? Юрий.
Иван, у нас тут несколько повышенная, как вы понимаете, эмоциональная температура, поэтому вам придется меня останавливать, говорить на эту тему я могу долго. Первое. Оказалось, что для украинцев, причем я имею в виду здесь всех украинцев любого происхождения, еврейского, болгарского, армянского, русского, несомненно, любого языка, оказалось, для украинцев именно обида, точнее оскорбление, является едва ли не основным мотивом их действий в последние месяцы, если не хотите годы. Ведь в 2004 году Майдан поднялся тоже ввиду неприкрытого оскорбления, неприкрытой манипуляции реальностью. Вот это, а не там некое абстрактное попрание прав, а не... То же самое происходило сейчас. Вся Украина, не только Киев, поднялись после того, как им было нанесено оскорбление, когда чуть ли не в прямом эфире избивали, ну, можно сказать, детей на Майдане. Потом, когда как только включался этот боевой механизм государства, так сразу же украинцы, то есть не некие абстрактные нарушения закона, а вполне наглядное, конкретное оскорбление. Вот что двигало украинцами и, очевидно, будет двигать дальше. И я вспоминаю, вроде бы не относящийся к этому эпизод, я как-то видел по телевизору, как знаменитый дирижер Зубин Мэтта, вообще-то индус, но в то время главный дирижер, по-моему, Тель-Авивского симфонического оркестра, пытался в Израиле дирижировать Вагнером. Зал был вне себя. В зале шушукали, кричали, свистели. Зубин Мэтта пытался и, в общем-то, героически дирижировал, по-моему, это был Парсифаль. В этом было... Понятная сейчас уже нам реакция, это означает, что люди долго помнят, ну, в данном случае применительно к евреям, это не просто оскорбление, это не просто обида, это смертельное преступление, пропасть, которую нужно долго-долго засыпать. Но вместе с тем мы понимаем, что спустя столько лет эта пропасть уже засыпана. Мне бы не хотелось, чтобы та пропасть, которая образуется сегодня между Россией и Украиной, засыпалась бы так долго.
Юрий Макаров. Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Не стреляй. Выстрел необратим.
И случилось однажды, о чем так мечтал. Он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Перед ним, как живой, парнишка стоял, тот, который его об одном умолял, не стреляй!
Я хочу адресовать свой следующий вопрос Сергею Шургуну. Сергей, вы русский писатель, живущий в Москве. Что говорит ваше русское сердце? Какова ваша русская мысль, русское чувство в эти дни и в эти часы, когда мы, русские люди, к которым я себя тоже отношу, поставили себя в положение агрессоров или возможных агрессоров? Слава богу, сегодня ночью вроде бы отменена военная операция против Украины, нападение, прямая милитаристская агрессия. Что вы думаете в эти часы? Как вы связываете то, что происходит в российской политике, с русской культурой? Как нам быть и жить дальше?
Иван, наверняка мои слова прозвучат определенным диссонансом с вашей передачей, но, как известно, советский и антисоветский – это очень часто одно и то же. Я не хотел бы быть участником унылой пропаганды. Разумеется, я противник всяческой войны, но, значит, не стреляй должно быть обращено ко всем сторонам любого конфликта, не дай бог, если с какой-либо из сторон раздастся выстрел. Я думаю, что, конечно, украинцы должны сами решать свою судьбу в рамках нормальных демократических процедур. Меня радует история с тем, что во Львове нашлись люди, которые предложили говорить на русском языке. Надеюсь, это все серьезно, потому что никто не должен быть дискриминирован на территории Украины. Меня очень встревожило то, что сразу же после свершившейся революции Верховная Рада проголосовала за отмену языкового закона. Для меня и для многих моих знакомых в Москве большой вопрос, почему Верховная Рада так стремительно голосовала и кто на нее воздействовал. Точно так же новый кадровый состав украинской власти остается под вопросом. Потому что если бы у нас пресловутый Тесак сейчас бы стал заместителем Совета Безопасности. Поэтому любая пропаганда в данном случае, мне кажется, только разжигает страсти. Самое главное, чтобы все было в рамках закона и уважение ко всем гражданам без исключения, соблюдение всех нормальных демократических норм. Любое перегибание палки, особенно в такой сложной стране, как я ее понимаю, Украина, где, конечно же, есть разделение, есть языковая карта и большие напряженности и трудности между людьми. Все это может приводить к эскалации, и в итоге хорошие, искренние люди оказываются противопоставлены друг другу. Вот этого бы очень не хотелось.
В принципе, журналист не должен иметь своей позиции, когда он освещает какое-то событие. Но я должен признаться, что журналистом, на самом деле, я себя никогда в жизни не чувствовал. Ни репортером, ни человеком, который бесстрастно пересказывает какие-то события и претендует на объективность. Нет, я всю жизнь себя чувствовал писателем, немножко историком, немножко филологом, кем я стал просто по образованию, закончив Ленинградский университет. И поэтому и в этом разговоре я просто позволю себе, может быть, несколько реплик. Одна из них такая, вот в ответ на то, что сейчас сказал Сергей Шургунов. Как-то мы очень, не мы, люди, которые говорят в унисон с Сергеем, требуют от другой стороны конфликта, требуют максимальной корректности, максимальной деликатности, учитывания всех обстоятельств и всех нюансов. Мы можем вести себя грубовато, как мы это называем, не преступно, а грубовато почему-то. Мы можем не учитывать каких-то тонкостей. Это когда убиваем, грабим и режем. А вот другая сторона, жертва, нет, жертва должна быть корректной, она должна быть подтянутой, галстучек не должен быть сдвинут на сторону. И вообще мне это напоминает такие, знаете, размышления и возгласы, ликования где-нибудь у клетки с бешеной собакой. Знаете, вот сунешь ей шваброй в морду. А какая она злость, посмотрите, пена с клыков капает. Кинь тряпочкой горячей. Ага, боишься? А что это ты боишься? Я же говорил, что собакам вообще смерть. Вешать надо эту подлую породу. Пошли отсюда, полей бензинчиком, и все. Вот мне кажется, что в разговоре о конфликте России и Украины, ведь конфликте, не агрессии, говорят многие русские, а просто конфликте, как будто это Украина стоит на границах с Россией, как будто это в каком-то русском городе на территории России кто-то попробовал бы заговорить на идише. Или заговорить на мове, или я не знаю еще на каком языке, если бы процентом отношения население превышало бы какие-то там, значит, полагающиеся цифры. Как отреагировала бы другая страна? Как отреагировало бы правительство этой страны? То есть мне кажется, что в разговоре о русском и украинском допускается, вот теперь я перейду к парламентским выражениям, чудовищный перекос оценок, суждений и самокритики. Сергей, прежде чем предоставить кому бы то ни было слово, поскольку я возразил вам, то, следуя требованию, моральному требованию Вольтера, я предоставляю слово вам. Пожалуйста.
Да, Иван, я вас услышал. Просто проблема в том, что у меня сейчас нет времени продолжать этот разговор. Я бы не хотел взаимного нагнетания страстей. Могу лишь повторить, что, конечно же, на Украине живут миллионы русских людей, у них миллионы родственников России. Есть Восток, есть Запад. Какой бы ни был Янукович, он был все-таки президентом. А мифический гуманизм и игры в приличных людей зачастую вызывают просто отвращение. Вот, потому что все, что делает США, вы всегда поддерживаете. Точно так же, как я помню, позицию прогрессивной общественности в 1993 году. Все это общеизвестно, и у меня просто нет времени участвовать в этой пропаганде. Извините, до свидания.
До свидания, Сергей. Рядом со мной в студии мой коллега, писатель русский и украинский Игорь Померанцев. Игорь, какая ваша позиция? Какие ваши мнения? Какие ваши тревоги?
Позиция это, в нашем разговоре звучит как военный термин. У меня никаких особых сомнений нет, поскольку ответственность за войну несет агрессор. Это в рамках международного права. Причем, в конце концов, агрессор несет эту вину и перед судом. Более того, я позволил себе нарушить даже устав нашего радио. Я принял участие в демонстрации возле российского посольства, и я стоял с цитатой из Ивана Бунина. Это цитата полная любви к Малороссии, как он говорил. За что, кстати, я получил выговор, посплетничаем, да, заслуженный выговор, потому что я нарушил действительно устав, и я пообещал все-таки впредь держать себя в руках. Но раз вы меня уже пригласили в передачу, то вот здесь я могу позволить себе, да, ну, не то чтобы выйти из себя, но быть самим собой, а не соблюдать какие-то критерии журналистской объективности. Ну, о военных действиях я уже сказал. Что касается самого конфликта, вы знаете, когда-то Рейган назвал Советский Союз империей зла, но еще жесточе нашел метафору Александр Солженицын. Один из его романов и называется «Раковый корпус». Это метафора Советского Союза. Вот там, где рак и раковый корпус, если не лечить этот рак, то появляются метастазы, и это природа раковой опухоли, экспансия, распространение. И то, что мы видим, все эти там рычания, завывания, да, из Кремля прежде всего. Я провожу границу между государством и народом, между государством и культурой. Но, по крайней мере, российское государство, оно показало, даже на, перейдя собственную государственную границу, что к другим народам и к другим государствам и к другим людям оно относится точно так, как к своим. Поэтому мы сейчас говорим не просто о драматической ситуации в Украине, мы говорим о драматической ситуации в России. После долгого периода в России теперь появились политзаключенные, их много, идут политические процессы, и это все звенья одной цепи. На наших глазах происходит экспансия зла, и злу надо противостоять. И я думаю, что у Украины достаточный был какой-то инстинкт здоровья, инстинкт выживания, чтобы выбрать просто другое историческое время, то есть 21 век, в отличие от России, и все-таки пойти по, да, стандартному пути развития демократии.
Снова, если можно, в Москву, к Елене Маринчевой, как богата и разнообразна столица нашей Родины. Не хочет участвовать в разговоре Сергей Шургунов, это, безусловно, его право, но никакого сочувствия к ситуации на Украине я не чувствую в его взвешенных, аккуратных, интеллигентных интонациях. Елена, по вашим наблюдениям, какая пропорция в отношении к Украине среди ваших знакомых? Людей, которые понимают, признают, сочувствуют ситуации в стране, или тех, кто вот занимает позицию, похожую на шургуновскую?
Ну, если говорить о моих знакомых, то это все-таки мои знакомые, с которыми я общаюсь, которым я даю читать украинские книжки переводные, слава богу, они есть в России, и которые все-таки, ну, в какой-то степени, наверное, близки в своих позициях к моим. Но если говорить о просто, ну, не близких знакомых, а вообще тех людей, которых я знаю, то, наверное, к сожалению, преобладает позиция некоторая, ну, я бы ее назвала непонимание. Прежде всего, это непонимание. Непонимание, нежелание понять, невозможность понять. Это все-таки какая-то советская, что ли, привычка слушать, все равно доверять телевизионному экрану и тому, что с него говорят, а не попыткам разобраться самостоятельно, благо сейчас есть для этого все информационные возможности. Ну, вот так вот. И я вот еще в продолжение этого хочу сказать, что я все-таки уверена и верю, что речь все-таки не пойдет о полномасштабной войне, так или иначе. Но, конечно, уже сейчас, если говорить о русской культуре, русском языке и так далее, особенно о русском языке, то он на фоне украинских событий, в связи с украинскими событиями, унижен и опозорен ужасно. Но кем и чем? Он опозорен теми пропагандистами, которые несколько месяцев выступают на этих наших федеральных телеканалах, сейчас очень остро и агрессивно, но и последние годы это все тоже шло. И вот именно они убивают язык своей ложью, лицемерием, трусостью перед живой жизнью, я это так называю. Вот. И рано или поздно предстоит огромная работа по восстановлению и реабилитации русского языка, вот так вот униженного, опозоренного и убитого с экранов телевизора, который, к сожалению, все-таки является, получается, основным источником информации для моих сограждан, в результате чего все-таки такое, ну, как вы назвали его, несочувствующее, несопереживающее отношение все-таки преобладает, к сожалению.
Вопрос Юрию Макарову. Юрий, в течение многих лет, даже не очень пристально следя за тем, что говорится на российских каналах, пишется в российских газетах и в официальных всевозможных электронных СМИ Российской Федерации, невозможно было не заметить презрительного, брезгливого отношения русского официоза к украинской государственности, к украинской культуре, к украинским потугам чего-то добиться, стать самостоятельным, заговорить на своем собственном языке. в широком смысле этого слова, да, не просто на языке, но отстаивать какие-то свои представления. Я все время вспоминаю книжку известного французского историка Марка Ферро, как рассказывают историю детям в разных странах мира. Вот я все время, прежде чем судить о каком-то народе, о какой-то культуре или о чьей-то политике, я все время вспоминаю заглавие этой книжки о том, как другая сторона будет оценивать этот конфликт, который происходит между культурами, между странами, между политиками. Я хотел вас спросить, Юрий, после этих многолетних брезгливых, презрительных высказываний, совершенно недостойных, как вообще воспринималась русская литература, русское слово, обложка русской книги, русская газета в магазинах и на улицах Киева? И как это воспринимается вот сейчас, вот сегодня? Есть ли какое-то движение, развитие, динамика какая-то у этого?
Ну, давайте я попробую опять, нажму кнопку, а в тот момент, когда вы почувствуете, что я перетягиваю на себя одеяло, вы, в свою очередь, нажмете для того, чтобы меня остановить. Во-первых, что касается вот этого, ну, я бы не сказал, может быть, высокомерное отношение к любой иной культуре, да, боюсь, что это отчасти зашито в русскую матрицу. И это я вам говорю как русский, русскоязычный представитель русской культуры. Несмотря на то, что в Киеве, в общем, меня воспринимают как украинского буржуазного националиста. Я ведь родился в эмиграции, в той еще белой. И мои младенческие воспоминания и потом контакты с моими родственниками и знакомыми, раскиданными по разным странам, это подтверждает. Русские в диаспоре тоже ведь относились что к болгарам, что к французам, что к американцам, кстати, как, ну, несколько свысока, я бы сказал. Конечно, сегодня за особенно последние, там, скажем, 10-15 лет, это было помножено на работу официальной пропагандистской машины. Но ведь не только официальной, но ведь не только пропагандистской. Нужно хорошо понимать, мне как-то однажды в ответ на мои такие горячие реакции возразил замечательный канадский историк украинского происхождения Рес Субтельный. Он сказал, но ведь к ним нужно отнестись с сочувствием, он имел в виду русских, ведь у них отрезали часть их тела, у них болит, они должны это пережить. Другое дело, как ты себя ведешь, когда у тебя что-то отрезают. В русском сознании Украина никакая не отдельная самость, а это наоборот тот отчасти мифический хартленд, отъятие которого, очевидно, воспринимается как невероятная травма. Где-то недавно я прочел, что Беловежское соглашение 91-го года русское сознание воспринимает как немецкое сознание после Первой мировой войны воспринимало Версальский договор. Украины, повторяю, это касается в очень малой степени, потому что здесь русскоязычные, да и просто русские газеты, «Комсомольская правда» в Украине, «Известия» в Украине, «Коммерсант», куча серьезных изданий, куча глянца составляет абсолютное большинство прессы, которая продается в киосках. Больше 90% для русской аудитории это, вероятно, открытие. Тем не менее, украинская пресса слабее русской. Украинское телевидение слабее русского, потому что оно наполнено русским продуктом под завязку. В основном, кроме новостей, по украинским каналам и некоторых ток-шоу идут русские сериалы и русские фильмы. Не американские, не европейские, а именно русские. Сегодня русскую книжку в Украине купить намного проще, чем украинскую, собственно, потому что все основные сети книжных магазинов принадлежат, теперь уже они принадлежат одному единственному владельцу, российскому издательству «Эксмо». И, соответственно, это, если говорить о взаимообмене, то это такой анизотропный поток в одном направлении. Что же касается восприятия с точки зрения украиноязычных украинцев, знаете, обычно этот градус меряется по самой горячей точке. Вот самые горячие головы, которые, кстати, на Майдане не были представлены особенно, то есть они были представлены численно, но их голос, их высказывания практически не были слышны. Майдан каким-то образом был демпфером, который не позволял крайним высказываниям прозвучать вслух. И даже те националисты без кавычек, не политические националисты, скажем, как я, а этнические и лингвистические националисты, когда они выходили на трибуну, да и просто вот общались среди многостотысячной толпы, они свои претензии на доминирование украинского языка и тем более украинского этноса вслух опасались высказывать, потому что Майдан эти высказывания не принимал категорически. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я пытаюсь представить всех украинцев белыми и пушистыми, но та степень взрослости, которая вообще-то, в принципе, оказывается свойственно украинцам в массе. И та степень взрослости, которую осознали сами в себе украинцы после Майдана, она, несомненно, важнее, чем некие возможные эксцессы, которые, как только чуть-чуть спадет градус, они снова дадут себя знать. А что касается реакции сегодняшней Украины на действия России, я думаю, что в большей степени, мы же живем в открытом мире, мы все время мы можем получать информацию не только по телевизору. Кстати, российское телевидение у нас до сих пор присутствует в кабельных сетях, что вызывает ряд вопросов, потому что это все равно, что в Лондоне 1940 года продавать фолькише Беобахтер. Тем не менее, у нас есть Первый канал, и РТР «Планета», и НТВ «Мир». Их никто до сих пор не прикрутил. Но даже не это, там, не эскапады Димочки Киселева, который несколько лет работал в Киеве и хорошо знает вообще изнутри, что здесь происходит. То есть он-то врет сознательно совершенно. Он-то врет как бы не по голосу, так сказать, своего невроза, а по сознательной позиции или указке, как угодно, это уже его проблема. И не по трусости перед живой жизнью, как только что сформулировала замечательная Елена Мариничева. Для нас всех, и для меня в том числе, скорее является фактором удивления, обиды, то, как простые россияне охотно поверили в звериное лицо бандеровцев, в то, как простые москвичи вырывают плакаты, вот я вчера смотрел в Ютьюбе репортаж, вырывают плакаты у немногих отважных демонстрантов, которые пришли к зданию исторического музея протестовать против войны. То, как простые москвичи, возможно, не только москвичи, ругаются и плюются в этих отважных людей. Какими словами сопровождают в социальных сетях выступления украинцев ребята, которые, может быть, никогда в жизни не то что не были в Украине. Вы уж извините, я-то буду говорить в Украине. А даже не очень-то и следили за тем, что здесь происходит. Но они поверили, что здесь есть фашисты, бандеровцы, кто там еще, я уже сбился. Но, в общем, что здесь есть какие-то нелюди, которых срочно надо остановить. И вот на нас, ну, В данном случае это как бы такая моя воображаемая цитата. Мы, так сказать, мы русские, последний бастион, который остановим эту заразу. Вглядеться в то, что происходит в Украине, вслушаться, услышать, хотя бы спросить до своих родственников. Ведь постоянно звонят из России родственники многим моим друзьям, да практически всем. Ну, у всех же есть какие-то близкие люди в России. И говорят, что там у вас происходит? Вас там не убивают? Вас там не притесняют? Начинаешь орать уже там по 50-му разу в трубку. Да не убивают, не притесняют. Выключи телевизор, приедь в гости, посмотри, что здесь происходит.
Юрий Макаров. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Не стреляй, выстрел необратим. Я обращаю свой следующий вопрос Игорю Померанцеву, который вместе со мной находится в студии в Праге. Игорь, вы большую часть жизни живете в Европе. Из 65 лет 30 в Советском Союзе и 35 уже на Западе. Скажите, с вашей точки зрения, Европа разделяет в своем сознании, в своем представлении Россию и Украину? Сечет ли, так сказать, фишку в том, что происходит между двумя странами?
Европа разная. Если мы говорим о Германии, например, и об Австрии, то там пристально наблюдают за событиями и много чего понимают, особенно немцы, поскольку у них есть исторический опыт социализма. Что касается других стран, ну вот я действительно британец по паспорту, и в Великобритании плохо понимают происходящее. Если почитать британскую прессу, то вдруг возникает образ, что весь конфликт вокруг да около языков, что неправда. Есть конфликт, но он в большой мере надуманный и политизированный. Почему так, скажем, думает британец? Я встретил оригинальную мысль одного британского журналиста, который родился в Киеве. И вот он понимает, и он написал, что англичане – это люди моноязыка. Они не понимают, что билингвизм может быть нормой, как в Украине, и поэтому им кажется, что вот этот самый конфликт связан с тем, что ну, какие-то там валийцы заговорили на валийском, а шотландцы на гельском. То есть это психологическое непонимание. Поэтому мы говорим о разных странах. Кроме того, есть страны Центральной Европы, которые на себе испытали все плоды тоталитаризма и диктатуры. Более того, есть страны Центральной Европы, Венгрия, например, или Чехословакия, которые пережили оккупацию, советскую оккупацию. Поэтому для них никакой диалектики в том, что сейчас происходит в Украине, нет. Это очевидное зло, и это зло – это экспансия зла. Поэтому, когда мы говорим такие слова, как Запад, Европа, надо все-таки отдавать себе отчет, что это геополитические и геокультурные метафоры.
Елена Маринчева, давайте представим себе, вы завтра приходите в московское издательство с рукописью, очередной рукописью украинского автора. Какой реакции вы ждете?
Ну, это зависит от того, в какое издательство я приду. И буквально еще несколько дней назад, я уверена, что ничуть не изменились эти настроения. Журнал «Новый мир», с которым я всегда сотрудничаю, меня просил очередные переводы украинских авторов. И, в общем, я хочу сказать, что вот я категорически против обобщений. Вот, в частности, уважаемый мной Юрий Макаров говорил о дефектах русского сознания, которое якобы страдает от того, что от него сейчас что-то отняли, но имеется в виду территориальная Украина, наверное. Ну, я категорически против обобщений. Но нет такого понятия вообще русского сознания. Есть определенные конкретные люди. Кто-то понимает, что происходит, или хотя бы пытается понять, что происходит. А кто-то поступает вот так, как сказал Юрий Макаров. Очевидно, я просто не знала вот эти особенности, так сказать, историю Дмитрия Киселева, что на самом деле он, очевидно, понимает, но из каких-то соображений просто откровенно врет. То, что эти жуткие вещи, которые он говорит по телевизору. Но огромное большинство не понимают, на самом деле не понимают, не знают, И здесь происходит ужасная психологическая вещь, когда некоторые слова, там, вендеровцы, фашисты, националисты, украинские националисты, экстремисты, они служат своего рода побудкой, по которой размораживаются свои глубокие, вечные такой мерзлоты советской ментальности, не размороженной в свое время, не расколдованная, то, что не произошла эта работа такая душевно-психологическая, она была прервана в какой-то момент. И возникает вот это иногда даже немотивированное, наверное, со стороны, возможно, кажущееся просто каким-то психозом, агрессия. Говорю слово «бандеровец», все. А бандеровцы – это ужасно, это страшно, это нужно их ненавидеть, это значит, это что-то ужасное за этим. А в то же время спроси у человека, а ты знаешь вообще, что такое, что означает это слово, к чему это, что такое УПА, что такое сопротивление украинское послевоенное, что оно значит? Нет, возникают просто вот эти вот какие-то монстры, законсервированные где-то, и они тут же встают и готовы сражаться и бороться. И поэтому, если мы возвращаемся к вопросу об издательствах и о людях, которые имеют отношение к печатному слову, то это каждый раз, это всегда своя история, своя ситуация, свои отношения. Поэтому однозначного ответа я на этот ваш вопрос не дам, а вот с такой развернутой.
Игорь, я обращаюсь к Игорю Померанцеву, сидящему со мной рядом в пражской студии «Радио Свободы». Игорь, вы совсем недавно были в Украине с писательской поездкой. Как раз накануне самых страшных дней. Где вы были? На каком языке выступали? И какие настроения вам передались?
Я был в Киеве и в Харькове. В Киеве у меня было совместное выступление с украинским писателем Юрием Андруховичем. Это был литературный вечер на двух языках. И это было совершенно естественно для киевской публики прийти послушать двух писателей из двух углов, на разных языках. Это выступление длилось 2 часа. Были вопросы. Только один вопрос был относительно политический. А все прочие вопросы были вполне литературные, относящиеся к творчеству. То есть даже это 13 февраля, это уже кризис, глубокий кризис. После этого я уехал в Харьков. И в Харькове я записал свою передачу с харьковскими интеллектуалами, включая писателя Сергея Жадана. Это просвещенные люди. Сергей Жадан прекрасно говорит по-русски. Рядом с ним сидел профессор, завкафедры медиакоммуникации Харьковского университета, профессор Стародубцева. Она двуязычная, прекрасно говорит на обоих языках. Но в нашей передаче для нашего радио, естественно, они говорили по-русски. Это просвещенные люди. Люди думающие, люди давно преодолевшие штампы, в том числе и политические, и исторические. Но общий фон харьковский произвел на меня тяжелое впечатление. Вот часто здесь произносилось слово «русский», а я все время думал, да нет, не русский, это советский. Это Харьков произвел на меня впечатление, несмотря на встречу с замечательными и просвещенными людьми, произвел на меня впечатление резервации советской. А это не русская резервация даже, это советская, это советская мышление, это советские штампы, вот то, о чем говорила Елена Мариничева. Я говорил со многими людьми вот этой массы, тяжелой массы. Они говорят только лозунгами, только какими-то отрывочными словами. Если ты спросишь, кто такой Бандера, бандит, что за бандит? Никто ничего тебе ответить не может. Это такие рефлексы. Увы, это черта, присущая любому тоталитарному мышлению. Так, я думаю, говорили и думали большинство немцев в 1936, 1937, 1938 году. Иначе они заговорили только после 1945 года.
Я хочу спросить и Юрия Макарова, и Елену Мариничеву, и Игоря Померанцева напоследок в нашей программе. Спросить об одном и том же. К вам приходит ваш ребенок, ваше дитя, и спрашивает, папа или мама, что там, черт побери, происходит? И вы должны очень быстро ему ответить, очень быстро пояснить, что случилось между нашими двумя странами, между Россией и Украиной. Юрий, ваш короткий ответ.
Ну, знаешь, деточка, случилось помешательство, а теперь надо вылечиваться. И я думаю, что украинцы сейчас, я уже сказал, что они повзрослели. Та инициатива львовских интеллектуалов и Юрия Шухевича, и Каленця, и Мирослава Мириновича замечательного, и Тараса Возника, она может выглядеть несколько запоздалой, но на самом деле она вполне искренна. Разные части Украины вглядываются друг в друга, и те ответы, которые задают дети своим родителям, те же самые ответы задают сами себе и взрослые. Мне кажется, что они нашли правильную интонацию. Боюсь быть идеалистом, но взрослые украинцы ждут конца помешательства. Повторяю, для меня это залог, нет, ну, скажем так, залог надежды на то, что та пропасть, которая сейчас несомненно возникла, она, во-первых, она не будет касаться, собственно, русского языка и русской культуры, потому что, ну, тогда уже начинается шизофрения, а вот украинцы как раз повзрослели, вот. А во-вторых, она не будет касаться разных частей Украины по какому угодно принципу, по языку, по форме носа, пигментации, знаете, цвету волос и прочее. Вот. Так что другое дело, что, конечно, Украина нуждается в настоящей культуре, в той российской культуре, которая сейчас практически не поступает из-за границ. Поступает ширпотреб, а может быть, если будет каким-то образом налажен более существенный культурный поток в эту сторону, то ну, процесс пройдет не так болезненно. Пожалуй, так.
Елена Мариничева.
Ну, а я бы своему ребенку рассказала о сюжете из, вернее, не о сюжете, а об одной ситуации из «Мертвых душ». Собственно говоря, мы даже с сыном сегодня это и обсуждали, чтобы это совершенно тогда становится наглядно и просто. И я бы вспомнила, что вот в Украине вот до последнего времени был такой генеральный прокурор Пшонка, с таким замечательным еще и фамилией подходящей. И вот наши мои соотечественники, кто смотрит телевизор, не знают, что в его доме, после того, как была изгнана вот эта вот власть, против которой поднялась Украина, были найдены портреты, на его стенах висели портреты, где Пшонка в образе Наполеона и в костюме Наполеона, Пшонка в образе и в костюме Юлия Цезаря, жена Пшонки в образе и костюме Екатерины II, княгини Ольги. И вот эта вот идиотическая, смешная и жалкая подробность, она мгновенно ставит этого прокурора Пшонку в число «Мертвых душ» Гоголя. Это абсолютный персонаж оттуда. И вот украинцы, Украина поднялась, чтобы освободиться от вот такого типа людей и вот от таких вот «Мертвых душ». А вот, к сожалению, те, кто поддерживают так называемую легитимную власть, ведь еще сегодня утром я слышала о том, что наши правители считают недавнего президента, а значит, и всего, всех его подручных, включая этого самого комического персонажа Пшонку, легитимной властью, и ради которых якобы и нужно вооружаться, вводить войска. Так вот, те, кто поддерживают, они являются фактически этими самыми мертвыми душами, сами становятся мертвыми душами. И вот вопрос, кто прав, кто мертвые души или нет? В общем, как-то Гоголь в свое время здесь нам дал какой-то ориентир, это к вопросу и о русской культуре, и о русской литературе. Вот. А да, я говорю русская литература. Почему? Потому что Гоголь, как вроде бы как мы его до недавнего времени перетягивали, кто он, русский писатель, но он украинский писатель. Но вот как-то вот эта вот ситуация, она показывает, что культура, литература, гений настоящий, он всегда объединяет людей и дает им вектор, дает им критерий, дает им компас в понимании каких-то вещей. И здесь вот я вспомню, как сказала Гоголь, знаменитая украинская называется поэтесса Лена Костенко, что это русский писатель, но украинский гений. Вот. И я полагаю, что даже ребенок, ну, мой сын взрослый человек, а даже если бы я говорила с более младшим ребенком, он бы понял на примере вот этого персонажа Пшонки в его образах Наполеона и прочее, он бы понял, что происходит и к чему нужно стремиться.
Игорь Померанцев, но ваш сын не просто взрослый, но и пишущий, и самосмысляющий. Вам есть что ему сказать и объяснить?
Знаете, у меня действительно особый случай. Мой сын родился в Киеве в 77 году, и когда ему было 10 месяцев, он вместе с родителями стал политэмигрантом. Поэтому случай особый. Кроме того, он вырос в Лондоне, и он британский писатель. Более того, он часто пишет о России и об Украине. Он жил много лет в Москве, часто бывает в Украине, и он знает, это его материал, его материя. Наоборот, я с интересом читаю то, что он пишет, потому что мы оба обладатели двух оптик, восточноевропейской и британской, но он в большей мере обладатель британской, поэтому там есть свои нюансы. Я буквально вот в эти дни уже, дни мытарства, дни кризиса, я прочел его запись в Фейсбуке, и он пишет: «Я горжусь, что я родился в Киеве, что моя мать родилась в Киеве, моя бабушка родилась в Харькове, мой дед родился в Одессе, и мне горько, что мой прадед был арестован в 1938 году в Харькове и сгинул в котловане Рыбинского водохранилища». Знаете, я прочел эти строки, первый раз я поймал себя на чувстве, что я горжусь своим сыном.
Игорь Померанцев, я могу только добавить, что вчера вечером, когда все говорили и боялись военного вторжения России в Украину, я на ночь поговорил со своим внуком, которому уже 13 лет, и который взрослый и вполне думающий мальчик, и, предвидя то, что может случиться ночью, я сказал ему, что если завтра в школе ты столкнешься с какой-то агрессией со стороны украинского мальчика, который может оскорбить не только символы государственной власти России, то есть флаги, которые висят в школе, он учится в школе международной, но и попытаться как-то оскорбить тебя лично и связать тебя с действиями России, прежде всего ты должен понять, что украинский мальчик себя соотносит с жертвой. А как нужно относиться к жертве, я думаю, тебе объяснять не надо. И он в ответ только тихо моргнул. И я понял, что нравственный контакт у меня с моим внуком есть.
Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй!
На этом мы заканчиваем программу «Не стреляй! Выстрел необратим». Выпуск «Поверх барьеров» был подготовлен в Праге. В нем участвовали московский переводчик Елена Маринчева, киевский писатель и журналист Юрий Макаров, мой коллега, поэт, писатель и эссеист Игорь Померанцев, находившийся в студии вместе со мной в Праге, и недолгое время поучаствовавший в нашей программе московский писатель Сергей Шургунов, режиссер выпуска «Поверх барьеров» Илья Бобчинецкий, вел программу Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».